ყოველგვირეულ პროგრამას კავკასიური გზა ჯვარედინი. Რამდენად რეალურია ვარაუდი, რომ რუსეთსა და საქართველოს შორის შესაძლოა შეიარაღებული კონფლიქტი განახლდეს? ამ საკითხზე ისაუბრებენ დღევანდელ გამოშვებაში სომეხი, აზერბაიჯანელი და ქართველი ექსპერტები. დისკუსია ტრადიციულად რუსულ ენაზე შედგა და მას პრაღის სტუდიიდან რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის კორესპონდენტი ანდრეი ბაბიცკი უძღვებოდა.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с различными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа, из Тбилиси политолог Паата Закаришвили и из Баку политолог и журналист Шахин Аббасов. Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодняшний выпуск посвящен теме, которая становится все более актуальной и все более острой, а именно угрозе возобновления военных действий между Россией и Грузией. Очень много различных сообщений на эту тему. Буквально несколько дней назад в «Нью-Йорк Таймс» появилась статья, где трое бывших послов в Грузии заявили о том, что такая опасность исходит от России. В самой России сейчас либеральная общественность говорит о том, что Кремль действительно готовит такие действия, но есть и те, кто утверждает, будто бы Михаил Саакашвили готовится развязать войну с Россией сам. В частности, я обнаружил в сети беседу с председателем движения «За единую Осетию» Михаилом Черновым, который утверждает, что Саакашвили, подвергаясь нападкам со стороны оппозиции, сегодня готовят как средство мобилизации вокруг власти людей именно войну. Вот такие вот противоречивые мнения. И мне, как обывателю, в данном случае кажется, что все выглядит логично. И стремление российского руководства напасть на Грузию кажется, в общем, вполне оправданным, потому что в условиях кризиса российская власть теряет очки, и Саакашвили сегодня не в самой сильной позиции. Естественно, что первый вопрос в Тбилиси, Паата Закаришвили, вот помогите разобраться в этом наплыве информации, как вообще ориентироваться.
Да, это очень важная тема, и в Грузии постоянно обсуждается, но, скорее всего, эта тема у нас обсуждается в внутриполитическом контексте. То есть постоянно власти хотят пугать народ, что вот если не все успокоится, если народ и власти, оппозиция и власти не будут едины, Россия воспользуется этим моментом и опять провоцирует возобновление боевых действий. Но если смотреть чисто с экспертной точки зрения и анализировать все, что происходит, не видно такого. Честно говоря, я всегда ожидал начала боевых действий до 7 августа 2008 года. И, по крайней мере, полгода до этого каждый день чувствовал, что в воздухе напряжение, вот-вот что-то начнется, вот-вот что-то начнется. Всегда было напряжение. Не то в Кодорском ущелье, там беспилотные самолеты, кто-то кого-то бомбил, потом в ООН разбирались, постоянно было нагнетание от атмосферы. Сегодня ничего подобного так не происходит. Между грузинскими, скажем так, грузинской стороной и оккупированными территориями стоят наблюдатели, мониторинговые миссии Европейского Союза. Они наблюдают за всем, и там не чувствуется никаких передвижений боевых. Самое главное, России сейчас не должно быть выгодно. Россия все получила. Через войну она получила уже все, сейчас все оформляет. Вот как раз сейчас на днях вышел доклад генерального секретаря ООН, где четко чувствуется позиция России. Скоро будет резолюция ООН, где явно будет опять будет победа российской дипломатии на уровне вот ООН. Они добили своего по отношению вытеснения ОБСЕ из Южной Осетии. То есть, можно вся боевая, скажем так, вся, все напряжение перешло на дипломатическом уровне. России больше нечего брать в Грузии. Тбилиси, что ли, будет брать Россия? А для чего Тбилиси? Как будет управляться Тбилиси? Россия взяла именно те территории, где ее ждали, ожидали, Абхазия, Сицилия, и очень успешно осваивает все это. Мне кажется, что тревога идет с Запада. Сейчас Запад, на самом деле, да, западное экспертное сообщество разделилось явно на две части. Те, которые боятся России, и те, которые считают, что надо обуздать агрессию России. И другие говорят, которые, да, Россия, на самом деле, сорвала с цепи, но надо все-таки какую-то вот перегрузку делать, надо заново начинать, не надо изолировать.
Пата, о роли Запада мы еще поговорим. Хорошо, я хочу здесь вас прервать. А скажите, вообще, там, ну, не знаю, уважаемые люди в России говорят о том, что действительно такая угроза есть. Один уважаемый человек, Андрей Илларионов, в своем блоге в ЖЖ поместил мнение другого уважаемого человека, Павла Филлингауэра. И Филлингауэр поэтапно расписывает модель военного вторжения. Ну, может быть, вы еще ответите, а я адресую скорее этот вопрос Александру Искандаряну, потому что у Павла Филлингауэра вторая по значимости цель, которой добиваются российское руководство, планируя будущее вторжение в Грузию, это налаживание коммуникаций с Арменией, в том числе и военных. Вообще, кажется ли это реалистичным такое, так сказать, такое утверждение?
Вы знаете, я думал, что мне придется спорить
с грузинским участником, с Патой Закаришвили, но совершенно не приходится. Я с ним абсолютно согласен. Для того, чтобы бояться этой войны, нужно быть где-нибудь очень далеко. Мне кажется, что заявления, которые несутся и изнутри России, и изнутри Грузии, кстати, и Запада, они продиктованы некой внутриполитической, в смысле внутрироссийской политической реальностью. Иногда, если говорить о Западе, то реальностью российско-западного противостояния, если говорить о Тбилиси, то реальностью грузинских внутриполитических раскладов. И Павел Филлингауэр, чрезвычайно уважаемый мною военный эксперт, но не кавказовед, он говорит так, а не иначе, потому что он позиционируется определенным образом в России, внутри российской политической реальности. И почти все голоса, которые несутся из России, они таковы. Представить себе, что Россия делает сколько-нибудь разумно. Войны иногда бывают абсолютно неразумные, они иногда возникают сами по себе. Но вот экспертно представить себе, что Россия пробивает через Грузию коридор в Армению для того, чтобы потом в этом коридоре сидеть и им каким-то образом управлять, чтобы что, собственно говоря. Нет, по-моему, ни один человек, хоть сколько-нибудь разбирающийся в реалиях Южного Кавказа, такого себе представить по-серьезному не может. Мне кажется, что ситуация на сегодняшний день такова, как она есть, она достаточно стабильна. Более того, мне кажется, что после так называемой пятидневной или русско-грузинской, как угодно, войны, ситуация стала более замороженной, а не менее замороженной, чем раньше. И в нынешней политической реальности представить себе рационально обусловленное начало войны я не могу.
Шахин Аббасов, Баку, вам тоже кажется, что на Кавказе наступила, ну, скажем так, эра стабилизации после августовской войны прошлого года, и что, в общем, призрак войны, он даже, так сказать, не проглядывает, да?
Я бы не был настолько категоричен. Я считаю, что угроза, то есть понятно, что такой серьезный, она не настолько серьезна, что, то есть, ближайший, может, месяц-полтора, я не знаю, война вряд ли начнется, но такая угроза существует, и я бы не сказал, что регион стабилизируется, скажем, после августа. После того, что случилось в августе, что регион стабилизируется, ситуация заморозилась. Мне кажется, идет динамика определенная, и динамика может привести как, скажем, к замораживанию, так и к новой войне, совершенно возможно, то есть это тоже. Я бы не отбрасывал такой сценарий развития событий. И тут вы вначале сказали, что с точки зрения Москвы экономический кризис и так далее, то есть администрации Путина-Медведева выгодна была бы новая война, чтобы отвлечь внимание. Тут скорее я бы не об этом говорил. Тут просто речь идет о действительно жизненных интересах России на Южном Кавказе. То есть речь идет об этом.
Ну, вы знаете, здесь очень много разных как бы точек зрения на эту проблему, и значительное количество экспертов в России считают, что ни Абхазия, ни Южная Осетия России в сегодняшних условиях была абсолютно... Эти автономии были абсолютно не нужны. Ну, в общем, это как бы немножко тема другого разговора. Паата Саакашвили. А как вы считаете, в чем проблема, почему западные дипломаты столь высокого ранга выступили с такими, ну, в общем, угрожающими заявлениями? Это что, так сказать, сигналы из Тбилиси? Сумел, так сказать, Михаил Саакашвили убедить этих людей в том, что угроза реальна? Или они по каким-то своим причинам решили, что Россия сегодня готова, так сказать, начинать новую войну? Почему на Западе формируется такой месседж?
Я думаю, что все-таки это все-таки личная инициатива, хотя очень многие фразы в их словаре, они очень перекликаются с словарем Саакашвили. И я не исключаю, что как-то они, может быть, даже под влиянием там, пропаганды Саакашвили, но это не важно. Они все-таки довольно серьезные эксперты, и они хорошо знают Кавказ, они работали очень долго на Кавказе. Мне кажется, что сейчас, в самом деле, мировое, западное сообщество, в самом деле, разделилось на две части по отношению, как работать с Россией. Здесь Грузия ни при чем. Как работать с Россией? Россия явно сорвала цепи. Россия явно чувствует себя... господина ситуации, пользуется своим, скажем так, энергоресурсами и так далее, диктует условия всему миру. В США новая администрация, они решили изменить политику по отношению России и да, в отличие от, скажем так, администрации Буша. В этот момент именно так то крыло, которое работало под, скажем так, под политикой Буша и, скорее всего, под политикой Дик Чейни, то есть так неоконсервативное какое-то движение, это крыло, как раз именно они сейчас заявили о том, что нельзя с Россией цацкаться. Россия очень опасное государство, и нельзя там только на уровне перегрузок и на уровне, это, скажем так, уступок работать с Россией. Надо ставить в угол Россию, надо ставить какие-то жесткие условия, как Рейган ставил там в Советский Союз и так далее. То есть здесь идет просто отголоски какой-то холодной войны, что нельзя очень опасная игра уступать с Россией. Вот видите, как ведет Россия, например, по отношению к Грузии. И Грузия им нужна как приманка, как показатель того, что как наживка на то, что показатель насколько Россия страшна и опасна. Она, на самом деле, страшно опасна, но из-за этого не стоит Грузию бросать под колеса. Вот это очень важно. К сожалению, наши власти готовы лишь бы показаться, выявить агрессию России, спрятать свои проблемы и принести проблемы на уровне России. Готовы постоянно подбрасывать идеи этим западным экспертам, чтобы они постоянно могли бы угрожать всему миру через Россию.
Александр Скандарян, ну вот мне навеяло вопрос словами Пааты. А вообще проблема агрессивной России существует или это, так сказать, какое-то изобретение такое новейшее западных дипломатов?
Нет, ну Запад в связи с Россией испытывает очевидные проблемы. Была газовая война. Была проблема, российская политика очевидно ужесточалась, по крайней мере, перед кризисом. Была российско-грузинская война. Во время этой войны российские войска вышли за пределы, собственно, этих двух автономий и так далее. То есть проблемы есть. Но Паата совершенно прав, на мой взгляд, в том, что эти проблемы к, собственно, Грузии могут не иметь никакого отношения. Накаляются отношения между Россией и Западом, а Грузия после пятидневной войны, она... Ну, в кавычках, конечно, я не имею в виду географию, но она перестала быть частью Южного Кавказа. Грузия теперь находится где-то между Россией и Западом. Это такой мячик между Россией и Западом, которым можно друг друга пинать. Ну и пинают. То есть Грузия используется как повод для того, чтобы Западу обвинять Россию. Россия хочет напасть. А России обвинять Запад. Запад вооружает Грузию, там проводит учения НАТО и так далее, и так далее. И то, и другое, по-моему, очень сильный перегрев. И про то, и про другое. Я не знаю, насколько искренне это делается, собственно, в России и, собственно, на Западе. Но мне кажется, что, глядя вот отсюда, из внутреннего региона, в общем, понятно, что и то, и другое преувеличение. Вряд ли Саакашвили сейчас будет штурмовать Сухуми, и вряд ли Россия сейчас будет пробивать коридор в Армению. Это что-то из другой оперы, это что-то из, ну, каких-то ужастиков, которые, ну, слабо применимы к нынешней политической ситуации. Конечно, Шаин прав. Нельзя говорить, что это навечно. То есть я не могу говорить, что будет там через 5 лет, через 7 лет, как ситуация может повернуться. Как показала та же самая пресловутая пятидневная война, всякое может случиться и всякое она может измениться. Но, повторюсь, в нынешней политической реальности сценария рационального начала войны невозможно придумать ни с той, ни с другой стороны. Никакой рацию привести просто к этой войне привести просто не может.
Шахин Аббасов, Баку. Вот давайте немножко переместимся в условное наклонение и поведем разговор несколько иначе для того, чтобы понять вообще, в каком направлении смотрят разные страны Южного Кавказа. Все-таки Россия начинает войну, идет на Тбилиси, пытается скинуть Саакашвили или скидывает его довольно быстро. На какой стороне? Что делает Баку официальный? Какие оценки, на какой стороне он оказывается?
Что будет делать Баку, я не знаю. То есть, ну, для Баку это будет, для официального Баку.
Ну, попробуйте как-то реконструировать эту ситуацию. Я надеюсь, что и войны не будет.
Очень легко я это сделаю, потому что мы это все видели в августе прошлого года, да, когда официальный Баку молчал, Алиев был в Пекине 2 недели, да, на Олимпиаде. Но при этом неофициально помощь оказывалась Грузии. И это из многих источников потом подтвердилось. И я думаю, что для Баку такой сценарий, то есть, скажем, война России против Грузии, смещение Саакашвили, установление какого-то пророссийского режима, это будет катастрофой. То есть, я думаю, это будет фактическая потеря независимой внешней политики Азербайджана тоже. И дальше, я думаю, и Туркменистан, и стран Центральной Азии, то есть любых будущих планов по осуществлению независимой какой-либо внешней политики. То есть это очевидно. Я думаю, никто в регионе этого бы не хотел. Ни Баку, ни Астана, ни Туркменистан, никто. То есть такого сценария. Россия как раз, если и были какие-то цели в первой войне, да, то есть она их не достигла, потому что цель была не независимость Абхазии и Южной Осетии. Вы правильно сказали, что это совершенно для России не самая важная цель. Цель именно перекрыть весь регион, то есть от Запада. Путем Грузии, да? То есть, и эта цель не достигнута, поэтому я не знаю, как дальше будет ситуация развиваться, поэтому я бы однозначно эскалации новой не исключал бы. Хотя, опять же, Александр и Паата правы, в ближайшей перспективе, то есть, в ближайшие месяцы, летом я этого не вижу тоже. Вот, опять же, не надо вот этот вопрос связывать с внутренней политикой Грузии и России, то есть, есть более важные какие-то региональные геополитические факторы, чем, скажем, внутренняя политика в Грузии и в России.
Ну, я думаю, что все факторы играют. Пата, я хотел вот о чем вас спросить. Мы с вами не обсудили версию российского политолога, который говорит о том, что Саакашвили готовит эту войну для того, чтобы, ну, как-то сохранить свое положение у власти. Скажите, это возможно, что, вот, так сказать, Саакашвили рассматривает, скажем, будущие военные действия с Россией в таком инструментальном формате и хотел бы подтолкнуть ход событий вот к такому катастрофическому исходу?
Знаете, от Саакашвили все можно ожидать, скажем так. И не исключается ничего, но никаких объективных сейчас данных нет. После августовских событий грузинская армия деморализована полностью. И этому добавилось именно, вот сейчас на днях было как будто там еще не ясно, как он еще расследование завершилось, как будто был бунт в армии. Как раз вчера ночью был убит тот генерал, который, скажем так, как будто возглавлял этот бунт. И соответственно, потом уже еще ранены двое офицеров. То есть в армии явно чувствуется разложение какое-то. То есть это не та армия, которая вот через пару дней или через неделю или месяц способна какой-то начать какие-то боевые действия. Я не думаю, что Саакашвили, даже если рассчитывал на какую-то провокацию, мог бы надеяться на такую армию. С другой стороны, от него может даже какие-то маленькие провокации, но не какие-то широкомасштабные боевые действия. Но все дороги перекрыты именно, как если Саакашвили захотел бы такую провокацию делать, все дороги фактически перекрыты наблюдателями Европейского Союза, миссии мониторинга. Так что они обязательно это все увидят и обязательно забьют тревогу.
Пата, а скажите, пожалуйста, я хотел вас на секунду прервать, а скажите, вот Саакашвили постоянно говорит об этой угрозе. Ему действительно удается мобилизовывать как-то грузинское общество этими разговорами?
Да, так как да, все телевидение, которое вещает по всей территории Грузии, это в руках правительства, то скажем, в провинциях, в регионах верят этой легенде, этой версии. Но в самой Тбилиси, в городах, где есть возможность через интернет смотреть другие телевидения или получать другую информацию, все-таки в городах эта легенда не так легко проходит. Но в целом, да, основная масса грузинского населения все-таки боятся, что такая война может начаться.
Алик, я хотел вот о чем спросить. Ну вот в Грузии вы сказали, что это мячик между Россией и Западом, но вы же находитесь по соседству. Как-то вот линии напряжения, которые там зарождаются, в Грузии, они до вас доходят или вы просто сидите и качаете головами и думаете, что они, чем они там занимаются, вообще непонятно?
Нет, ну головой-то качаем, но нам нелегко на самом деле. У нас только формально 4 соседа. Но так как с двумя из них границы закрыты, то у нас соседы, соответственно, 2 – Грузия и Иран. И при этом вот с форматом грузино-российских отношений, я бы сказал, чрезвычайно специфическим, и форматом американо-иранских отношений не менее специфическим. И Америка, и Россия для Армении тоже, естественно, чрезвычайно важны. Поэтому армянская политика, она в этом смысле, вот между Ираном и Грузией, между Америкой и Россией, она чрезвычайно осторожна. Нам надо не обидеть ни тех, ни других. Нам надо и тем, и другим объяснить, почему мы себя ведем так или иначе. Это иногда бывает достаточно сложно после 5-дневной войны не признать Абхазию и Осетию. Армении было нелегко. Всем понятно, какого рода давление на Армению, ну, скажем так, могло оказываться, да, при наличии собственного Карабаха. Но это не было сделано. С другой стороны, отношения с Грузией у Армении достаточно хорошие, и они не менялись во время войны. Это, кстати, ответ на ваш вопрос, направленный к Шаину, что делала бы Армения в любом случае. В данном случае Армения, да, Шаину было про Азербайджан. В любом случае Армения была бы чрезвычайно осторожна и пыталась бы сохранять как минимум нормальные отношения и с Грузией, и с Россией, с той Грузией, которая есть. С той Россией, которая есть. У нас нет роскоши выбирать, с какими президентами Грузии нам отношения держать хорошими, а с какими нет. С какой Россией иметь отношения хорошие, а с какой нет. Они такие, как они есть. И в этом смысле Армения очень внимательно следит за тем, что происходит, и пытается позиционировать себя внутри вот этих треугольников и многоугольников. Никто не доволен. По-настоящему Армении недовольна ни Грузия, ни Россия, ни Иран, ни Запад там и так далее. Но, с другой стороны, никто и очень сильно не недоволен. Приличные отношения у Армении и с Грузией, и с Ираном, и с Россией, и с западными государствами. Вот, так сказать, модус вивенди, который просто обусловлен географическим положением, вот тем, каким образом Армения развивается, тем, что она не хочет потерять чего-то, что уже потеряли наши соседи, да, которые у нас находятся по соседству, и не остановить темпов развития, продолжать развиваться. Вот для того, чтобы это делать, вот этот вот танцы на нескольких табуретках, они явно будут продолжаться при любых вариантах, если это будет возможно, конечно.
Спасибо, Алик Шахин. Ну, вам заканчивать программу. У нас осталось ровно 2 минуты. И вы сказали о том, что, в принципе, эта угроза сохраняется. Давайте попробуем заглянуть в будущее и подумать, при каких обстоятельствах эта война становится неизбежной в какой-то перспективе, при каких обстоятельствах эта возможность будет закрыта. У вас минута.
Ну, неизбежной, я думаю, трудно сказать, при каких условиях она будет неизбежной, но я думаю, что при дальнейшем продвижении Запада, скажем, в регион и Грузии в сторону движения Запада, в том числе и вот реализации транспортных коридоров, энергетических проектов, я думаю, что вероятность новой войны, эскалации на Южном Кавказе, будь то в Грузии или в зоне армяно-азербайджанского конфликта, вполне возможно, я думаю. И об этом, кстати, российские газеты и «Коммерсант» писал неоднократно и другие. То есть вот при таком сценарии.
Благодарю вас, Шахин, и мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток», которая подготовлена совместно при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимали участие из Тбилиси политолог Паата Закариишвили, из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа, и из Баку политолог и журналист Шахин Аббасов. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго. No, 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 no,